«Правда! Правда!» — подтвердил Роберт. Айртон напомнил множество мелких фактов, видимо, не придавая им того значения, которое они имели в глазах Джона Манглса. И каждый раз, когда боцман умолкал, Мэри ласково повторяла: «Еще расскажите нам, мистер Айртон, еще что-нибудь о нашем отце». И боцман, припоминая все, что могло быть интересно молодой девушке, продолжал свой рассказ. Гленарван хотел задать ему множество более полезных вопросов, но Эллен удерживала его, указывая взглядом, как счастлива Мэри. Айртон рассказал всю историю плавания Британии по Тихому океану. Многое было известно Мэри, ибо письма капитана Гранта получались вплоть до мая 1862 года. В течение года плавания Гарри Грант побывал на многих островах Океании. Он заходил в гавани Новогибридских островов, Новой Гвинеи, Новой Зеландии, Новой Каледонии, но все острова оказывались уже захваченными, часто незаконно. Местные английские власти чинили Гранту всяческие препятствия, будучи предупреждены о цели, преследуемой им. Тем не менее, капитан Грант нашел к западу от Новой Гвинеи подходящие земли. Он не сомневался, что там легко будет основать шотландскую колонию и добиться ее процветания. Действительно, пригодный для стоянок порт на пути между Малукскими и Филиппинскими островами должен был привлечь суда, особенно тогда, когда закончено будет прорытие Суэцкого канала и тем упразднен старый морской путь вокруг мыса Доброй Надежды. Гарри Грант принадлежал к числу тех, кто в Англии приветствовал предпринятые по инициативе Лессепса прорытие Суэцкого канала и не сочувствовал политическим распрям в деле, которое преследовало общенациональные интересы. После обследования Новой Гвинеи Британия поплыла в Кальяо, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. 30 мая 1862 года она покинула этот порт, направившись в Европу через Индийский океан, а затем морским путем вокруг мыса Доброй Надежды. Через 3 недели после отплытия Британии разразилась страшная буря, лишившая судно управления, корабль сильно кренило, пришлось срубить мачты. В трюме обнаружилась течь, и заделать ее не удавалось. Вскоре команда окончательно выбилась из сил, помпы не успевали выкачивать воду. Неделю Британия была игрушкой урагана. Вода в трюме дошла до 6 футов. Судно постепенно погружалось. Шлюпки снесло ураганом. Экипажу предстояла неминуемая гибель. Когда в ночь на 27 июня Паганель угадал правильно, неожиданно показалось восточное побережье Австралии. Вскоре Британию со страшной силой выбросило на берег. Волна смыла Айртона, бросила в пену прибоя, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то был уже в плену у туземцев, которые увели его вглубь материка. С тех пор он ничего не слышал о Британии и был уверен, не без основания, что судно разбилось о коварный риф и залива Туфолда и погибло со всем экипажем и грузом. Этим закончилась первая часть рассказа, имевшая отношение к капитану Гранту. Не раз рассказ Айртона прерывали горестные восклицания. Даже майор не усомнился в правдивости рассказа боцмана. Теперь следовало выслушать историю Айртона, представлявшую еще больше интерес, чем история Британии. В самом деле, ведь благодаря документу было несомненно, что капитан Грант с двумя матросами уцелел, как и Айртон, а, следовательно, зная участь одного, можно было с полным основанием составить себе представление об участи другого. Поэтому Айртона попросили рассказать о его приключениях. Он сделал это очень просто и кратко. Уцелевший после крушения моряк, оказавшийся в плену у туземного племени, был уведен вглубь страны, в места, орошаемые рекой Дарлинг, то есть приблизительно на 400 миль к северу от 37-й параллели. Жил он там очень плохо, но не потому, что с ним дурно обращались, а потому что само племя влачило жалкое существование. Долго тянулись эти 2 года тягостного рабства. Однако в его сердце продолжала теплиться надежда вырваться на волю. Он подстерегал только удобный случай для побега, хотя знал, что ему будут угрожать бесчисленные опасности. В одну октябрьскую ночь 1864 года он обманул бдительность туземцев и скрылся в дебрях девственных лесов. В течение месяца, питаясь кореньями, папоротниками и мимозным клеем, блуждал он по бесконечным пустынным местам, ориентируясь днем по солнцу, ночью по звездам, часто изнемогая от отчаяния. Так брел он сквозь болота, через реки и горы, через всю необитаемую часть австралийского материка, которую посетили до него только немногие отважные исследователи. Наконец, истощенный, умирающий, дотащился он до гостеприимного крова Падди О'Мура, где, поступив на работу, зажил счастливой жизнью. «Если Айртон доволен мною, — сказал колонист-ирландец, когда моряк умолк, — то и я доволен им. Он человек умный, храбрый, отличный работник. И если ему нравится у меня, то дом Падди О'Мура будет его домом так долго, как он того захочет». Айртон кивком головы поблагодарил ирландца и ожидал новых вопросов, хотя ему казалось, что законное любопытство его слушателей уже было удовлетворено. Что мог он еще добавить, чего не повторял уже много раз? Гленарван хотел уже приступить к обсуждению нового плана поисков, основанного на полученных им от Айртона сведениях, как вдруг майор обратился к моряку с вопросом. «Вы служили боцманом на Британии?» «Да», — ответил, не задумываясь, Айртон, и, сообразив, что вопрос Макнапса был продиктован недоверием, он добавил: «Впрочем, у меня даже уцелел при крушении мой судовой договор». Он поспешно направился за этим официальным документом. Его отсутствие длилось не более минуты, однако Падди О'Мур успел за это время сказать Гленарвану: «Сэр, поверьте мне, Айртон — честный человек. За 2 месяца его службы я решительно ни в чем не могу упрекнуть его. О том, что он пережил кораблекрушение и был в плену, я слыхал и раньше. Это прямой человек, достойный вашего доверия». Гленарван только хотел ответить, что он никогда и не сомневался в правдивости Айртона, как боцман возвратился и подал Гленарвану заключенный по всем правилам договор, который был подписан владельцем Британии, капитаном Грантом. Мэри тотчас же узнала почерк отца. Документ гласил, что Том Айртон, матрос первого класса, принят на службу трехмачтового судна «Британия» из Глазго в качестве боцмана. Итак, относительно личности Айртона не могло быть больше никаких сомнений, ибо трудно было допустить, чтобы документ, находившийся в его руках, не принадлежал ему.